В прямом эфире радио «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко. Здравствуйте, друзья. Лидер России Путин принял в Кремле главаря группировки ДНР Пушилина и обсудил с ним катастрофическую ситуацию с водой на оккупированной части Донбасса. Путин обратил внимание на огромный процент потерь при транспортировке воды, на что Пушилин уточнил, что не достигают 60%, а главная причина лежит в изменении графика подачи воды. Цитата. «Такой график, к сожалению, увеличивает износ сетей. Мы ремонтируем и ежедневно устраняется 100 порывов», — сказал Пушилин. Также он добавил, что в этом якобы виновата Украина, которая не ремонтировала сеть водопроводов с 90-х годов прошлого века. Напомню, последние недели на захваченной Россией части Донбасса до предела обострила ситуация с водоснабжением. Оккупанты перевели густонаселенные города в пик жары на график подачи раз в 3-4 дня по несколько часов. При этом даже в это время вода может идти ужасного качества и не доходить до верхних этажей. Люди в оккупации кинулись покупать бутилированную воду, что породило ее дефицит. В ответ на оккупированную часть Донбасса поехали водовозы из России, преодолевая тысячи километров. А сама оккупационная администрация начала строить мини-каналы из водохранилища вокруг Донецка. В оккупации называют эту ситуацию, цитата, «водной блокадой со стороны Украины». Сегодня будем говорить о том, зачем Путин позвал Пушилина на ковер из-за катастрофы с водой на Донбассе. Кто виноват в этой катастрофе? Есть ли способ, как решить вопрос водоснабжения региона и не допустить гуманитарной катастрофы. Сегодня с нами будут журналист Денис Казанский, вице-президент Ассоциации «Укрводоканал Геология» Андрей Никитин и замначальника Генштаба Вооруженных сил Украины в 2006-2010 годах и основатель благотворительного фонда «За Крым и небо Украины» Игорь Романенко. Напоминаю, друзья, вы можете принимать участие в нашем эфире. Пишите на наши Viber и Telegram, их номер видите на ваших экранах. +38 095 151 95. Пожалуйста, пользуйтесь этими мессенджерами, только если не находитесь в оккупации. Если проживаете на оккупированной части Донбасса, пользуйтесь нашей анонимной формой. Ссылка в описании к этому видео. Пользуйтесь, она бесплатная. Через эту форму можете получить и ответ на ваш вопрос или вашу реплику. Если вам нравится, чем занимается наша команда, ставьте лайк этому видео в Фейсбуке и в Ютубе, в зависимости от того, где смотрите стрим. Ну и не забывайте подписаться на нас в Ютубе, если еще не подписались. Итак, вчера встретились Путин и Пушилин. Речь шла о широком спектре проблем на оккупированной части Донбасса. Их там действительно много. Это и строительство дорог, и запуск или поддержание работоспособности шахт. Ну, конечно, топ-темой, которая вызвала наибольший интерес, стал вопрос с водоснабжением. Ситуация с ним стало катастрофическое. Давайте посмотрим кусочек из общения лидера России и главаря группировки ДНР.
К сожалению, водовод, который был построен, не решает всех задач. И более того, он на плановый режим-то не вышел пока, насколько я понимаю. Но есть и другая проблема, о которой мне правительство докладывает. Большие потери воды, будем сказать, перемещение этих ресурсов.
Водопотери доходят местами до 60%.
Почему?
Владимир Владимирович, первая причина, мы сейчас вынуждены были сократить еще график, исходя из дефицита воды. У нас в Донецко-Макеевской агломерации сейчас раз в 3 дня на несколько часов подается вода. В Енакиево и группе городов близлежащих раз в 4 дня. В Мариуполе раз в 2 дня. Такой график, к сожалению, увеличивает износ сетей. Мы ремонтируем, ежедневно устраняется 100 порывов. И в пике у нас доходило до 2000 в неделю, вот именно этих аварий. Это уже мало того, что изношенность сетей накоплена, то есть десятилетия не ремонтировалось.
Но уже с какого
времени? 90-х годов много не ремонтировалось. И внутридомовые сети, и это же разные ведомства. Мы сейчас объединили Донбасс Теплоэнерго и воды Донбасса, чтобы можно было с объединенными усилиями быстрее подходить, чтобы не было разделения, где чей участок, и это тормозило все эти процессы. Сейчас взаимодействие совершенно на другом уровне. Владимир Владимирович, мы сейчас смотрим, каким образом еще дополнительно привлечь усилия для ремонтов. Сейчас усилили бригадами ремонтными. Безусловно, мы перебрасываем. Сейчас работа ведется еще с прошлого года. Сейчас планируется окончание. Внутренняя переброска между теми водоемами, где еще осталась вода. Из Углегорского водохранилища мы планируем в сторону Енакиева, чтобы там обеспечить внутреннюю переброску и наполнение.
Ну, давайте сейчас поговорим об этом.
С нами Денис Казанский. Журналист Денис, здравствуйте.
Здравствуйте.
Денис, ну мы, наверное, с вами догадываемся, что в России ничего не бывает специально, просто так не приезжает никакой или гауляйтер, да, глава оккупационной администрации или какой-то губернатор Российской Федерации на прием в Кремль. Все это плюс-минус можно считать как политтехнологией. Как думаете, зачем сейчас Пушилин приехал к Путину? Ну, можно сказать, что Путин позвал Пушилина, да, скорее всего.
Ну, я думаю, что ситуация такая из-за того, что достигла критических значений уже эта водная катастрофа, и нужно как-то реагировать, невозможно ее игнорировать, и поэтому вот проводят такую показушную встречу. Дело в том, что многие, когда узнали, появилась эта новость, что Пушилин встретится с Путиным в Донецке, надеялись, что будет какое-то показательное увольнение. Ну, этим тоже делу особо не поможешь, конечно, уже. Но думали, ну, хотя бы как-то вот такая сатисфакция, хоть для души. Но нет, ничего подобного. То есть получается, что никто не отвечает за вот эту вот катастрофу, за то, что все разваливается. Хотя Пушилин сам признал, что там проблемы с коммуникациями. Вот они как раз с Путиным обсуждали вот эти водопотери. Путин говорит, что есть проблемы с доставкой воды, что лопаются трубы. И Пушилин говорит, да-да, вот у нас там 60% потери воды, там по 100 прорывов в день. Ну, то есть это развал полной коммуникации. Это означает, что они их довели до такого состояния, что просто как только там запускается вода, эти трубы рассыпаются. И, конечно, ну, по идее, за это уже невозможно списать на Украину, потому что 11 лет Украина не контролирует Донецк. Это уже однозначно в этих водопотерях виновата местная вот эта оккупационная администрация. То есть, по идее, с Пушилином должны были спросить, но мы видим, что вообще никаких проблем, как бы никто не наказывал, поговорили, Пушилин нес какую-то околесицу, ну и все, как бы, и до свидания, но вода не появилась, не появится, никто не наказан. Ну, как бы такая чисто ритуальная встреча, это ритуальная история.
Ну, я еще отмечу, что там Пушилин сказал, что с 90-х годов, ну, то есть зацепил немножко украинское время, так сказать, Донецка.
Да, ну, это все чепуха, потому что, ну, понимаете, даже если бы допустить, что это так, то кто же мешался за 11 лет все починить? Украина уже 11 лет никак не контролировала город и ничего не могла, как бы, никому мешать. А если бы действительно все было дело в том, что в 90-х годах ничего не ремонтировалось, тогда бы везде текли трубы, не только в Донецке, а там в городах подконтрольных Украине бы тоже. Но почему-то в Краматорске такого не происходило и не происходит, и даже вот в Славянске, и в Изюме, например. Ну, то есть пока города под контролем Украины, в них все хорошо, трубы не лопаются. А когда вот они побывали под властью русского мира, то почему-то все развалилось. Ну, в общем, тут даже смешно это обсуждать.
Денис, ну я вас правильно понял, это происходит только потому, что уже ну, неудобно не реагировать на то, что происходит. Нужно показать, что Путин в курсе.
Я думаю, что да, потому что ну реально уже забиты просто все соцсети и даже во многих российских СМИ. Уже указывается, что ну, вот эти фотографии, очереди за водой, рассказывается про подвоз воды, про то, что нету, все водохранилища опустели, воду брать неоткуда, что в Донецке критическая ситуация. Ну, то есть, как бы игнорировать ее, уже прям, ну, люди записывают обращение к Путину, там говорят, что какого черта, у нас все, типа, там гуманитарная катастрофа и нет никакой реакции. Поэтому пришлось уже как-то демонстрировать, что власть все знает и якобы реагирует.
Денис, вы мониторите, я так понимаю, российские пропагандистские СМИ, какие там нарративы, а обсуждают, да, вот эту вот тему, следят ли в самой России, да, я имею в виду там не местные телеграм-каналы, донецкие, енакиевские, макиевские, то понятно, да, это самая насущная проблема. Что говорят, кто виноват?
Да многие, на самом деле, вот эти военблогеры поднимают эту тему. Да, у многих очень большой негатив к Пушилину. Вот эти так называемые стрелковцы, да, это блогеры, которые больше из орбиты Игоря Гиркина, а такие рассерженные патриоты, вот они как раз пишут о том, что Пушилин довел эту ситуацию до такого состояния, что... Значит, ну, не только он, а как бы это поставленная, значит, Россия и администрация, что там все воровали, что там страшная коррупция, что является правдой, потому что Пушилин лично отчитывался и постил, значит, видео, как он инспектирует строительство водовода из реки Дон, который потом разворовали, и он так и не работает. Вот. И ну, многие говорят об ответственности Пушилина, потому что он еще такой персонаж, конечно, очень удобный, как мишень для того, чтобы на него все навешать, поскольку мошенник. Занимался раньше финансовой пирамидой. Вот. Но как бы эта история тоже, она как бы на это никто не реагирует. Как видим, Пушилина даже никто не уволил, не то что там привлекать его к какой-то ответственности.
Сообщил Пушилин по результатам встречи с Путиным, что сейчас правительством России прорабатывается строительство второй нитки водовода из реки Дон, а также альтернативной возможностью увеличения количества воды. Два вопроса, Денис. Ну вот вы говорите, никаких результатов не будет, но вот обещают строить вторую ветку из Дона на Донбасс.
Ну это смехотворно. Это же, во-первых, эту ветку же должны были, но ее же не построили, потому что украли. Во-вторых, ну а сколько строить? То есть когда ее построить? Через год? Как бы, а вода-то нужна сейчас, поэтому это из серии, вот это ж, ну, проблему эту нужно было решать раньше, когда вот уже в 22-м году был разрушен водовод Северского Донца, и было понятно, что не будет воды. И, ну, тогда вот и нужно было решать. Ну, по крайней мере, вот этот водовод из реки Дона не строили еще с 2023 года. И вот тогда и надо было строить эту вторую очередь, и все. А теперь, ну, его там через пару лет, может, и построят. Ну, а что останется, и где воду брать в течение этого времени? Вот, хороший вопрос. Поэтому это чистой воды вот такая уже запоздалая реакция, чтобы сказать хоть что-то. Но проблему решить уже невозможно, потому что вода нужна прямо сейчас, а ее просто физически взять неоткуда.
Еще говорит, альтернативные возможности увеличения количества воды, Пушилин. Что имеется в виду, как вы думаете?
Не знаю. Опять же, если бы такие возможности были, они бы их уже использовали. То есть какой смысл ничего не делать годами, а потом рассказывать, что у нас есть какие-то альтернативные возможности. А где вы были раньше? Чего они не работают до сих пор? То есть, ну и как бы, не, я так понимаю, что так и там какие-то скважины будете, но... Это все, во-первых, там, если вода уходит, то ее там может и в скважинах уже не быть, или она засоренная, вот эта шахтная вода, которая все время аж там рассказывает, что ее можно очищать и подавать, но это просто очень дорого, это не рентабельно, там огромное количество солей, тяжелых металлов, и проводились подсчеты, почему никогда эту воду не очищали, да, хотя она была всегда на Донбассе, потому что это очень невыгодно, реально там выгоднее водовод построить, чем вот эту воду, и там нужно столько степеней очистки. Поэтому просто говорится что-то, чтобы показать, изобразить бурную деятельность, якобы какую-то реакцию. Но сама ситуация, она, ну, как бы, первым делом возникает вопрос, а чего сейчас? Почему вы раньше ничего не сделали? И нет ответа на этот вопрос абсолютно никакого.
Человек, который называет себя мэром Макеевки, вот снял видео на фоне водовозов, которые приехали, внимание, из Ханты-Мансийского автономного округа. Давайте посмотрим.
Очередная помощь идет нам от шефов регионов. Это у нас идет от Югры, Ханты-Мансийского автономного округа. И мы благодарны город Макеевка за то, что нам оказывают. Видео таких замечательных водовозов, которые прибыли в наш город. В ближайшее время эти водовозы уже станут в строй и будут обеспечивать наше население водоснабжением. Поэтому благодарю Руслана Николаевича, губернатора Ханты-Мансийского автономного округа и Югру за ту помощь, оказанную нашему городу. Спасибо вам огромное.
Денис, Югра в 2000 километрах от Донецка по прямой. Если ехать по трассе, ну, это, наверное, в разы больше будет. Зачем везти воду из Югры в Донецк? Да и там мы видели два водовоза на видео. Что происходит?
Да, это тот случай, когда, да, тут комментарии не надо комментировать, только портить. Происходит идиотизм. Ну, потому что, ну, в этом смысл, да, вот путинская Россия, вот она такая, как бы она ничего другого не может. Поэтому, ну вот кто-то бы рассказал 10 лет назад, что не будет воды, что придется какие-то водовозы из Ханты-Мансийска привозить, воду развозить машинами, да, как цистернами. Это же в Африке так развозят, вот, где нет водопровода, в беднейших странах. Там, чтобы там они в засуху не умирали с голоду, привозят им воду вот такими тоже машинами, и к ним выстраиваются люди с канистрами набирать воду. А теперь это реальность в Макеевке, да. Вот как бы рассказывали, что, значит, Украина там как-то притесняет этих людей, там Донбасс, значит, как-то унижает и так далее. Ну, теперь не притесняет, зато вот как бы из Ханты-Мансийска привозят водовозки, потому что воды нет в квартирах.
И целый так называемый мэр выходит их встречать, эти две водовозки. Денис, последний к вам вопрос. А вы видели реакцию украинского правительства? Как вы считаете, должны ли украинские официальные лица, ну, как-то это в повестку дня мировой общественности выносить? Я так понимаю, Россия как оккупант, она несет определенную ответственность за то, чтобы были, ну, минимальные условия для жизни на оккупированных территориях. Но я что-то вот такого не замечал. Там реальная сейчас гуманитарная катастрофа разворачивается, да, еще целый август. А что будет зимой?
Ну, понимаете, там количество каких-то ужасов и кошмара, концентрация такова, что действительно, может быть, это и не кажется какой-то, там, я не знаю, страшной проблемой на фоне всего остального, потому что если смотреть на города, которые стерты с лица земли, где люди живут буквально там в подвалах годами, без электричества, там, нету не то, что там воды, да, там вообще ничего нету, то, конечно, может, это еще и не так все выглядит ужасно. Если посмотреть на, например, там на Луганскую область, там поселки вокруг вот Северодонецка, Лисичанска, там же реально вот их как разрушили в 22-м году, и все. И люди, вот они зимуют без отопления, буквально вот там подвал или какая-то руина дома, и там вот постапокалипсис, да, бродят какие-то люди там в телогрейках, греются какими-то буржуйками, там рубят деревья во дворе. То есть у них нету ничего, электричество, воду они набирают там вообще из каких-то колодцев, живут за счет какой-то гуманитарки, потому что нет ни работы, ничего. И ну, в сравнении с этим, ну, в Донецке еще, может, не так-то и плохо. Просто, ну, конечно, ну, а в целом, если сравнивать это с той нормальной жизнью, которую украли, да, которую Россия пришла и забрала, то, ну, да, оно несравнимо, это все ужасно и, ну, как бы просто... У нас есть на Донбассе вообще выжженная территория, где ничего живого нет. И, ну, если говорить о преступлениях, то, конечно, в первую очередь они совершены там, где Россия просто стерла с лица земли целые населенные пункты.
Ну, страшно, да, еще подумать, чем эта ситуация может обернуться, где вот густонаселенные, действительно очень урбанизированные до сих пор населенные пункты остаются без воды. Денис, спасибо вам огромное за ваше время. Денис Казанский, журналист, был вместе с нами. Присоединяется к нам вице-президент Ассоциации «Укрводоканал Экология» Андрей Никитин. Андрей, очень рад вас видеть.
Витаю вас.
Хочется разобраться, ну, с технической стороны вопроса. Вот оккупация, в оккупации говорят, что сложившаяся ситуация, называют ее водной блокадой со стороны Украины. Как будто вот сейчас, летом 2025 года, Украина что-то сделала такое, из-за чего оккупированный Донбасс остался без воды. Расскажите, в чем причина нынешней водной катастрофы в оккупации?
Ні, це точно неправда. Я тільки можу підтвердити слова пана Дениса Казанського, підтвердити його цифрами. Да? І почалося з того, що 24 лютого 2022 року водогін, який знаходився частково на окупованій території, водогін канал Сіверський Донець-Донбас, який знаходився на окупованій території, він був вимкнений. Водопостачання було вимкнено десь на окупованій території біля Авдіївки. І агломерація Покровська Мирноградська агломерація плюс Добропілля перестали отримувати воду і переключились на інше джерело водопостачання.
Ким виключено? Окупантами?
Окупантами, а вже ж окупантами. Тобто сам Сіверський канал, Сіверський Донець-Донбас, це, ну, велика інфраструктура, це відкритий канал, це 130 кілометрів каналу, плюс, ну, в нього входять там 26 кілометрів напірних трубопроводів, це зазвичай переходи, да, от саме це, що ви бачите зараз на екрані, це переходи десь в районі залізної дороги, можуть бути балки якісь, річки, дюкера. Саме цей водогін був перекритий окупантами, і частина Донецької області, велика кількість, там на той момент проживала приблизно 300 тисяч населення, вони залишились без води, слава Богу, що в них було інше джерело, менш надійне, менш водоносне, вони переключились на нього. Так само, ви знаєте, можна такими самими словами сказати, що у 2022 році, коли росіяни знищили водогін, який йшов на Миколаїв, це ми в цьому винні. Так само ми винні в тому, що знищили Каховську ГЕС і 1 мільйон людей, Кривий Ріг, Апостолове, Зеленодольськ, Покров, Марганець, Нікополь залишились без водопостачання. А вже ж це все Україна винна, це ми все зробили. Ну, це не синітниці насправді, так, знаєте, на що завгодно можна казати.
А зачем відключили воду?
Ну, це, ну, зрозуміло, що для того, щоб гірше стало українцям.
Три года прошло, а почему летом 25-го года такая ситуация? Донецкий, Макеевки, Енакиево. Почему в 24-м, 23-м, да, там еще более-менее как-то справлялись? Там постоянно были проблемы с водоснабжением, мы об этом говорим вот все время полномасштабного вторжения. Потому что, кстати, до полномасштабного вторжения Украина поставляла воду, да, я так понимаю, через фильтровальную станцию. Это еще тоже нужно вспомнить, если говорить о какой-то водной блокаде со стороны Украины. Ну, были возможности, если бы хотелось заблокировать, да, оккупированную Донбас, сделать это давным-давно. Почему через три года обострилась настолько эта ситуация?
Проста причина. Тут немає зовсім жодної вини України в цьому українського уряду. Це все стосується суто інфраструктури, яка знаходиться на окупованій території. В першу чергу, втрати води. Втрати води в таких промислових індустріальних зонах, я не вірю, що вони 60%. Особливо, коли ви не подаєте воду регулярно, втрати води має складати 70-80%. Це одна з причин. Тобто ви постачаєте воду в мережу, і у вас лише доходить до споживачів з неї 30%. Це я вірю.
А чому? Тому що лопаються труби, да, від того, що вони стають сухі.
Да, ви абсолютно праві. Перш за все, сама інфраструктура, самі трубопроводи є застарілими. Коли ви нерегулярно подаєте в них воду, вони починають пересихати. Коли ви подаєте в них воду з тиском, вони в цих тріщинах, в пересохлих місцях просто починають у вас відбуватися пориви. І це неможливо втримати. Це величезна інфраструктура, яка розрахована на промисловість. Лише 50% цієї води, вона була спрямована на промисловість. А люди споживали приблизно 40% води і 10% – це соціальна інфраструктура. Так було збудовано водопостачання Донбасу. Коли там знизився рівень промисловості, ви розумієте, що багато води, вона просто, ну, коли у вас великий рівень промисловості, багато води ви в будь-якому разі починаєте втрачати, якщо ця промисловість перестає працювати. Так відбувається завжди, так сталося в багатьох містах України, де промисловість знизила свій рівень. Так само сталося і там, і ми знаємо, що це рівень заводів виробництва, який був в Донецькій області, він був доволі високим. Тобто, разом з цим, кліматичні зміни в Україні, ми розуміємо, що у нас йде глобальне потеплення, вплинуло так само на водоносність, водоресурсність самих водосховищ. Вони були вичерпані просто за ці роки, поки йшла війна, і дійсно, коли ви, це ж банальне правило, коли ви вкладаєте гроші у війну і не вкладаєте гроші в водну інфраструктуру, у вас водна інфраструктура деградує, а війна її просто добиває.
Насколько жизнеспособна ідея, як ви вважаєте, построїть новий водоканал із Дона? Там какую-то ветку протягнули, непонятно, наскільки вона працює, ну щось воно не сильно рішає ці проблеми. Там ще вторую ветку, от по результатам зустрічі Пушиліна з Путіним, збираються проєктувати, я так розумію, спочатку ще.
Це нереально. Нереально забезпечити водою через другу, через третю, через четверту ветку. Давайте спробуємо в цифрах розібратись. У 2014 році Донецька агломерація споживала 1,2, влітку 1,4 мільйона кубів води. Те, що побудувала російська влада, це 270-280 тисяч метрів кубічних на добу. Тобто це в 4 рази менше, ніж до рівень до окупації. Правильно? Давайте приблизно прикинемо, що вони втрачають там 70% води. Тобто по цьому водогону для агломерації, яка споживала 1,2-1,4 мільйона, доходить 110 приблизно, да, метрів кубічних води на добу. Тобто в 10 разів менше. Ну, нехай там промисловість зменшилась в 5 разів менше. Ну, банальний розрахунок нам говорить про те, що їм потрібно побудувати 5-6 таких самих трубопроводів діаметром 2 метри з 8 насосних станцій, здається, це величезний інфраструктурний проєкт. Ну, будь ласка, якщо вони витратять на все, на всі ці кошти, які витрачають на війну для того, щоб побудувати водогон, це буде добре насправді. Нехай так і буде.
Наверное, спочатку нужно комунальні сети міняти. Да? Ну, по уму, как это делать, а потом какие-то водопроводы строить.
Дивіться, щоб замінити велику розподільчу мережу, яка знаходиться в різних містах цієї агломерації, потрібні десятки років. Це швидко зробити неможливо. Це дорожче, ніж будувати такий водогін, насправді, тому що це самі трубопроводи, це розвинена мережа між будинками, це перепідключення. По кілометражу це банально в десятки разів, може в сотні разів більше. Угу. Ні, це нереально.
Андрей, что будет зимой? Многие говорят, что то, что сейчас происходит, это еще цветочки. Это система отопления же еще есть. Расскажите, пожалуйста, что, ну вот, если все будет продолжаться в августе, так как мы видели в июне-июле, чего ожидать дончанам зимой?
Дивіться, я вам дам декілька прикладів, що залежить від централізованого водопостачання. Ну, це, розуміло, вода, санітарія та гігієна – це перший напрямок. Другий напрямок – це централізоване опалення, без якого воно просто не буде працювати, якщо у вас котельня не забирає воду з відкритого джерела. Якщо вона споживає воду з водопровідної мережі, вона не працює. Втрати води у розподільчих мережах теплопостачання великі, от, тому заживити їх просто буде нічим. Нереально. Третє – це пожежогасіння. В один момент – буде нічим просто гасити пожеж. Далі. Не забуваємо, що це промисловий регіон, і, скоріш за все, там працюють промислові і видобувні підприємства. Вони залишаться без води. Я можу помилятись. Для того, щоб виробити одну тонну сталі, потрібно 30 кубів води. Чувона, здається, 20 кубів води. Mm-hmm. Ну, тобто, це нереально вже сподіватись на регулярне виробництво чогось. Сюди додаємо харчову промисловість, іншу промисловість, яка також сильно залежить від водопостачання. Не будемо забувати про те, що це соціальний фактор. Тобто люди, які втрачають свою роботу із-за того, що вони не отримують, ну, виробництво закривається із-за відсутності води, вони мають кудись переїхати, щоб там знайти собі інше місце роботи. Якщо ми візьмемо приклад... Поганий приклад України, коли ми втратили Каховське водосховище, це велика кількість маленьких фермерів, да, які жили за рахунок того, що вони поливали, зрошували цією водою свої городи, вони також втратили засоби для виживання, вони почали мігрувати. Тобто ви бачите, скільки багато людей і напрямків залежить від води. Я підозрюю, що якщо не відновлювати водопостачання будь-яку населення, агломерацію, населення просто має мігрувати, виїжджати звідти, не маючи цього важливого ресурсу.
И последний к вам вопрос, у нас с вами минутка осталась. Я так понимаю, канал Северский Донец-Донбасс, это была такая стройка века при Советском Союзе. Вообще, можно сейчас фантазировать о каком-то восстановлении, какая-то оценочная стоимость в случае, да, ну, реинтеграции?
Можливо, я здивую, але насправді це не складно і не так дорого, якщо ми візьмемо останній український приклад. Дивіться, канал – це 100 кілометрів відкритого каналу, да, який потрібно розчистити. Це 4 насосних станції, всього лише 4 насосних станції, енергоінфраструктура під це і 26 кілометрів трубопроводів, ну, хіба що там діаметри великі. 26, так? За 4 місяці українська влада, агенція з відновлення, побудувала 68 кілометрів трубопроводів для того, щоб заживити місто Миколаїв. 3 насосних станції, 4 місяці. Бюджет 6,2 мільярди гривень. Угу. Так, це реально, абсолютно реально, швидко доволі це зробити.
Андрей, было очень интересно. Спасибо большое, что нашли время с нами пообщаться. Действительно, специалиста послушать, да, это не жонглировать и трактовать политические лозунги, вот посмотреть, что под этой всей подоплекой. Андрей Никитин, вице-президент Ассоциации Укрводоканал «Экология», был вместе с нами. Друзья, ну а теперь вкратце смотрим, что произошло на фронте, и обсуждаем фронт.
Бахмут. На Северском выступе российские войска атаковали возле Дроновки, Григоровки, Верхнекаменского, Выемки и Серебрянки. Продолжаются штурмы Часова Яра, Торецкой и Щербиновки. Возле обоих у россиян есть продвижение. Покровск. 45 штурмов за сутки. На Покровск с южного фланга. На восток от Покровска в сторону Константиновки и Доброполья. По данным Дипстейт, оккупирован Попов Яр. Есть продвижение под Полтавкой. На запад от Покровска в сторону Днепропетровской области. Юг Донецкой области. 18 атак за сутки. Зеленый Кут, Зеленое Поле и Зеленый Гай. Воскресенка, Подубная, Мирная, Тимировка и Малиевка. Продвижение у агрессора есть под Воскресенкой. Лиман, Купянск. На лиманском участке бои идут в районе Грековки, Мирного, Колодези, Зеленой долины и Торского. На Купянском участке атаки РФ сосредоточены под Голубивкой в пригороде Купинска и с юга от города под Загрызовой Лозовой.
С нами замначальника Генштаба ВСУ в 2006-2010 годах, основатель благотворительного фонда «За Крым и небо Украины» Игорь Романенко. Здравствуйте, рада вас видеть.
Здравствуйте, взаимно.
Сейчас покажем карту обновления проекта Deep State. Там что-то вокруг Торецка, такие достаточно серьезные продвижения, серьезные в масштабах вот этой вот агломерации, где они совсем крошечные, но сейчас там такое очередной клин в обход от Клебанбыцкого водохранилища. Ну и видим сейчас карта Торецка, там, ну я не знаю, сколько это, процентов 5-7 осталось в серой зоне. Напомню, серая зона, согласно карте проекту Deep State, это там, где ситуация сейчас уточняется. Что Торецк уже де-факто в оккупации, как вы считаете, если трактовать, смотреть на эту карту?
В большинстве своем так. К сожалению, ситуация усугубляется и в Торецке, и Часов Яр, и со стороны на Константиновку, со стороны Покровска, Мирнограда. То есть медленно, но ситуация усугубляется, противник продвигается.
Что это значит? Мы сейчас, вы согласитесь со мной или нет, наблюдаем уже начало битвы за Покровск. Заходят туда ДРГ российские с юга. Сами россияне кричат, что там чуть ли не регулярные уже части пытаются проникнуть с юга. Ну и пытается Россия обрезать логистику, если еще не обрезала, на Мирноград. А тут еще и может этим же летом, я так понимаю, начаться битва за Константиновку, или я преувеличиваю?
Вероятность такая есть. И она связана с тем, что противник наступает как на Покровск, и бои где-то складываются так, как вы охарактеризовали. То есть с востока, с северо-востока они пытаются обрезать логистические пути. Остается один основной, скажем, от этой агломерации Покровск-Мирноград. И активно продвигаются с юго-запада. И там действительно за действием диверсионно-разведывательной группы, которая пытается выявить слабые места в обороне города, подтягиваются малые тактические группы линейных частей Российской Федерации. Поэтому ситуация здесь тяжелая. И в связи с тем, что с трех сторон атакуют Константиновку, то есть она становится постепенно приоритетной. Это хаб такой украинский поставок вооружения, всего необходимого логистического, значит, частям, подразделениям вокруг, которые ведут оборонительные действия. Противник это понимает и рассматривает бои вокруг Покровска и Константиновки как целью дальнейшего продвижения и захвата агломерации Славянск и Краматорск. Там еще Друзтивка есть, но вот здесь весь вопрос в том, как долго продержатся оборонительные районы Покровска и Константиновки.
Угу. Да, ну мы тут все гадали вот в течение этого лета, за какой из городов будет битва, да, за Покровск и Константиновку. Как видим, ситуация складывается не лучшим образом для этих городов. Вот много до сих пор Россия утверждает, что якобы захватила Часов Яр. Естественно, никаких опровержений мы оттуда не увидим. Давайте посмотрим короткое видео с камеры GoPro от военных 24-й бригады. 24-ки, они включались к нам в эфир, как сейчас выглядит оборона Часов Яра.
Все, хорошо.
Який снаряд заряджат?
764-й на СМР.
Касята.
Плюс. Саня Дупа.
Та нема чекати, ти на камеру знімаєш.
864-й на СМР. Приціл 350-350. Рука 34,5, 34,5. Більше 1,55.
5.
Так.
Ти вже є касета чи ні?
Нема.
Як нема? Де касета?
Димон, касету.
Димон!
Вот 1.49, повыше 1.49.
Ви охороні вони зробляєш.
Працюємо протипіхотними мінами зараз. Тобто націлено на міни на піхоту. Тобто буде пересуватися або буде штурмувати, тобто не буде керуватися. Якщо ми нормально їх розкидаємо.
Зараз йде, типу, робота на враження піхоти.
На враження піхоти, бо вони допомогли зараз будуть штурмувати, наскільки розуміють, десь щось, хтось якусь інформацію володіє, що десь будуть просуватися до нас, в гості до нашої піхоти. Надіємося, вони не просунуться, щоб піхота не страждала. І всі живі були.
Люди справня 0-12.
У готовності?
Так.
Гармата!
Постріл!
Ну вот видим будни минометчиков в часовом яру. Игорь Александрович, а с чем вы связываете вот эти вот успехи российской армии пока тактического уровня, да, но если они подойдут к этим городам, они могут такое уже оперативно-тактически перерасти вокруг Константиновки и Покровски. Я уже молчу про юг Донбасса, да, мы там вот фактически за месяц наблюдали продвижение, там можно понять, там поля, и очень трудно держать оборону вокруг городов.
С тем, что противник, скажем, ну, во-первых, в этой кампании 2025 года, на мой взгляд, заканчивается первый этап. Это использование ресурсов, которые россияне накопили за конец прошлого года и за зиму. И вот он заканчивается еще в связи с тем, что призвали, значит, срочную службу молодежь с 18 лет весной. Более того, они теперь сделали призывы круглогодичными. Итак, вот, значит, те, которые призвали весной, они сейчас готовятся, в июле должна заканчиваться эта подготовка, и меняют тех, которые служили раньше, а их, значит, под давлением так или иначе заводят непосредственно на фронт. Ну и кроме того, иностранцы пополняют, и в целом идет серьезное пополнение личным составом, хотя, как они считают, им не хватает. Ну вот этот ресурс, который накопленный, был использован в первой половине, а сейчас якобы они сосредоточили до 160 тысяч личного состава где-то в резервах, которые должны вот в сентябре использовать, а также активно неиспользованную бронетехнику, то есть там 5, 10, 15 единиц бронетехники, которые артиллерия и дроны, как правило, наши разбивали, останавливали. То есть идет накопление где-то и бронетехники. И если еще в ситуации очень непростой, которую сейчас мы видим по фронтам, добавятся вот эти вот ресурсы, ну, во-первых, это как бы вот второй этап этой кампании начнется, и он достаточно сложный для сил обороны Украины, которые имеют потребность пополнения личным составом и особенно средствами поражения противника на оперативную глубину, то есть от 300 до 500 километров для того, чтобы эффективно противостоять вот таким перспективам противника.
Узловая ЖД-станция Лозовая получила большие разрушения из-за атаки шахедов. Город пережил самую большую шахедную атаку этой ночью. Около 35 шахедов. Вокзал частично разрушен, погиб сотрудник ЖД-дороги. Давайте посмотрим, что там происходило. Короткое видео.
Тридцять чотири шахеда спрямували російські війська на містечко Лозова на Харківщині. Наразі відомо про двох загиблих та 10 поранених, серед них двоє дітей. Частково зруйнована будівля залізничного вокзалу та пошкоджений приміський електропотяг. Взагалі бачили, що у вас сталося? Як вам оце все?
Бачу.
Красивий у вас був вокзал раніше?
Ой, не кажу. Отремонтували його перед тим. Перед Єврочемпіонатом було.
І що зараз про це все думаєте?
А що зараз про це все забило? Що ми за це? Тюк.
напомню, Лозова — это станция, через которую происходят поезда на Краматорск. Раньше через нее вообще шло большинство маршрутов востока Украины. Игорь Александрович, как считаете, случайен этот удар по железнодорожной инфраструктуре, да еще в таком узле, как Лозовая, что Россия пытается изолировать Донбасс ЖД-путями?
Вообще реализуется стратегия захвата четырех областей, которые Путин объявлял незаконно в Конституцию, ввели, к сожалению, с Луганской области. Им это удалось сделать, и сейчас бои идут за, как приоритетно, Донецкую, а также активизировать действия в Запорожской области и даже в Херсонской. Не хватает ресурсов, резервов, чтобы активно так действовать, как в Донецкой области. Однако достаточно для того, чтобы вот складывалась такая картина в Донецке, о которой мы говорили, особенно вокруг Покровска и Константиновки. И в целом планы имеют, значит, продвижение дальше на Славянск и Краматорск. Поэтому ситуация очень тяжелая. Ну и перспективы непростые, о которых мы говорили. Необходимы адекватные действия со стороны нашего военно-политического руководства по подъему потенциала сил обороны Украины, противодействие вот такого рода боевым действиям противника.
Какие действия?
И логистические перерезания – это признаки того, что на этом направлении, ну, как с Лозовой, железную дорогу, они всегда у них приоритетно, и это линии наступления, и это сосредоточие того, чтобы предварительно не атаковать в лоб, а, значит, разбивать эти пути логистические, истощать силы оборонцев, и потом, если не заходить вот в эти города или населенные пункты, как рубежи, то вытеснять путем того, что, значит, перебивать вот эти логистические пути и таким образом воздействовать всесторонне на наши рубежи, на наши районы обороны.
У нас с вами полторы минутки осталось. Спрошу вас еще, зачем, с вашей точки зрения, Россия, как сообщают осинтеры украинские, готовит территорию Донецкого аэропорта для запуска шахедов? Ну, технически их же можно запускать с любой площадки. Зачем использовать эту инфраструктуру аэропорта, как вы думаете?
Она, в общем-то, может быть с минимальными затратами использована для этого. Вот. Кроме того, для них очень важен такой пропагандистский символизм, не без этого. То есть там есть элементы института военные и есть пропагандистские. Поэтому они осуществляют, на мой взгляд, этот проект.
А какие военные?
Военные, что открываются новые площадки, с которых они делают. Наша разведка выявляет места стартовых позиций, и периодически по ним наносятся удары с нашей стороны, со стороны сил обороны Украины. И на некоторое время они там приостанавливают действия с этих площадок, поэтому нужны новые, и этим они занимаются.
Спасибо вам огромное за ваше время. Были очень рады вас видеть. Игорь Романенко, замначальника Генштаба ВСУ в 2006-2010 годах и основатель благотворительного фонда «За Крым и небо Украины», был в эфире радио «Донбасс Реалии». Друзья, ну а наш сегодняшний выпуск заканчивается. Спасибо большое, что были вместе с нами. В студии для вас работал Денис Тимошенко. Как обычно, больше можете найти в интернете сайт украинской службы «Радио Свобода», radiosvoboda.org, вкладка «Донбасс Реалии». Также наш проект есть во всех популярных социальных сетях. Набирайте в поиске «Донбасс Реалии». Подписывайтесь на нас в этих социальных сетях, ну и через них можете связаться с нашим проектом. Еще одни формы связи — это наши Viber и Telegram, они работают в текстовом режиме. Наша почта тоже работает, она круглосуточно, ну и специально разработанная анонимная форма для жителей оккупированных территорий Украины. Ссылка в описании к этому видео. Если вам нравится, чем занимается наша команда, ставьте лайк этому видео в Фейсбуке или в Ютубе, в зависимости от того, где вы смотрите прямую трансляцию. Можете сделать это прямо сейчас. И не забудьте подписаться на нас в Ютубе, если еще не подписались. Еще раз спасибо, что были с нами. Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».